Изи Израилевич Бронштейн. Родился в неизвестно каком году, вроде бы в Херсоне, якобы на окраине. Эмигрировал в Мокрые Псы тоже в каком-то мохнатом году и открыл здесь мастерскую по пошиву элитного женского белья, потом просто женской одежды. Женат, имеет троих, или больше не уверен, детей. Кормит многочисленную родню из-под кривна. Счет для пожертвований прилагается, но всегда лучше наличными. Это все. Причем ссылка была старой. Ее просто перевели в электронную версию и давным-давно не дополняли. В общем, нужно идти и выяснять все на месте. Я решил обойтись без предварительных звонков. А если мое волнение будет заметно, это не страшно. Сошлюсь на обычное нервное перевозбуждение террориста-смертника перед встречей с самим Люцифером. Вдруг все сложится не так, и ты попадешь в рай? Никому этого не хочется. Так что с волнением все нормально, прокатит. Но что, если он меня раскроет, и взрыв прогремит прямо там? Судя по его специализации, пошив жилетов шмахидом, его мастерская должна быть просто напичкана взрывчаткой. И как могут спецслужбы закрывать на это глаза? Через 5 минут, умывшись и выровняв дыхание, все-таки надо было успокоиться, а то я не могу скрыть в лице чисто полицейскую ненависть к преступнику, я послал Эльвире СМС о том, что никак не смогу насладиться обедом в ее обществе. Но люблю ее больше жизни, и если что не так, пусть поминает лихом. Последнее, наверное, опять-таки от нервов. Ну и ладно. Сел в служебную машину и поехал по указанному адресу. Не самый центр, но и не окраина. По дороге затарился в том самом привокзальном торговом центре и вышел оттуда уже просто как самый что ни на есть настоящий террорист. В очках и платке. Однако нужный дом я не смог сразу найти даже с навигатором. Место оказалось неприметное, как и требовала специфика тайной специализации портного. Но, как было понятно со слов шефа, не такой уж тайной, если все дамы города ее знали. Поскольку сам Бронштейн никого не взрывал, наши законы позволяли закрывать глаза на такой, так сказать, левый бизнес. И пока у нас в городе не было терактов, никто бы не полез арестовывать этого пособника Аль-Хакаиды. Имеется в виду старина Жерар Базиликус, который только и думает, как бы в тишине и покое дожить до пенсии. Я другое дело. Для меня было немыслимым, как можно столько лет оставаться столь терпимым к преступнику и тем более прислужнику террористов. Я проехал мимо, припарковал машину в переулке и, отмахиваясь от надоедливых белых мух, прошел обратно пешком. Ателье, называвшееся «Любой каприз», было расположено между бюро ритуальных услуг и мастерской по реставрации надгробных плит. Местечко то еще. Я толкнул старенькую деревянную дверь с облупившейся краской, прозвенел колокольчик, и мне пришлось шагнуть в плохо освещенное помещение с тучей пыли и запахом склепа. В глубине, сгорбившись над столом, что-то кроил большими садовыми ножницами пожилой невысокий черт, видимо, сам хозяин. Он не сразу обратил на меня внимание, продолжая работу. И в этот момент я, не удержавшись, громко чихнул. Тут уж он выпрямился и поправил очки на носу. Да, на вид ему было лет 60, седые пейсы, поношенная одежда и какая-то вселенская скорбь в волооких глазах. На нем был огромный фартук. На шее висел портновский метр, а руки перепачканы мелом. «Шо вам угодно, молодой черт?» Вежливо, но, как мне показалось, с тревогой в голосе поинтересовался он. «Хотите таки заказать костюмчик, или я зря родился?» «Нет, шоп я так жил», — прокашлявшись, выпалил я. «Шо, простите?» «Шоб я так жил», — сказал я, на всякий случай, оглядываясь по сторонам. «Ви за заказом от Аль-Хакаиды?» Это было кстати, похоже на удачу. «Да. Все почти готово. Так и нужно всего лишь сделать примерочку. Однако я не знал, что ви тоже с ними, пан Бродзинской». Наверное, у меня отвисла челюсть, и я покраснел, как чертенок на первом свидании. Ну вот, шефу легко говорить, что меня тут не все знают. Теперь придется выкручиваться на ходу, если он поймет, что я здесь на задании, и дело плохо. Однако, пока я открывал и закрывал рот, Изя Израилевич сунулся куда-то под стол и уже через минуту протягивал мне скромную жилеточку фабричного образца, только довольно объемную. Внутри были вшиты карманы, в которые были вложены тяжелые бруски чего-то, похоже, что пластит, а спереди висел шелковый шнурок с кисточкой, как от дверного колокольчика. О его предназначении нетрудно было догадаться. «Дерни разок, и ты в аду». «Так и примерьте, или я зря родился». «Но зачем?» «Изя Израилевич отвечает за свою работу. Так, тут надо немного ушить по талии, чуточку добавить в плечах». «Да не нужно. Меня все устраивает. Ой, очень красиво», — заикаясь, выдавил я, примеряя жилет, который, по сути, был мне на один раз. «После взрыва я его уже точно не надену. Так какой смысл в примерке?» «Ой, вы еще так беспечно молоды!» Безошибочно угадывая мои мысли, начал седой черт с пейсами. «Не нужно делать удивленное лицо. Старый, больной, никому не нужный. Изя достаточно пожил на свете, чтобы разбираться, шо к чему. Или я зря родился. А когда вы дернете за веревочку, и оно шарахнет так, что небу станет тошно, наш создатель Люцифер примет вас в свои объятия и посмотрит придирчивым взглядом. А у вас жилет морщит под мышками. Так и шо опять во всем виноват Изя Израилевич, святой воды ему в чайник?»
«Это лучший жилет Шмахида, о котором можно было только мечтать», — неуверенно протянул я, надеясь втереться в доверие к портному. Грубая лесть часто помогает вытянуть информацию из собеседника, но он лишь самодовольно покивал, видимо, не сомневаясь в своей продукции.
«А не скажете?»
«Вот теперь не морщит». Он откусил нить и отошел на два шага, любуясь своей работой.
«Вот сейчас вы можете пойти в этом жилете куда угодно. Даже выйти погулять в субботу, и все прохожие будут спрашивать, где таки вы пошили такой прекрасный жилетик Шмахида? Я вам говорю, у вас в груди будет гордость, и передайте другим террористам, что лучшие жилеты Шмахида они могут пошить только у Изи Израилевича».
«Непременно.
А в нужный момент дерните за эту веревочку с кисточкой, и готово. Виваду 666 порочных демонез готовы раскрыть вам свои объятия, а Изя Израилевич снова умница и в очередной раз мастерски сделал свою работу. Ну что, берете?»
«Беру», — нервно буркнул я. «Можно платить карточкой?»
«Конечно, или я зря родился, кстати»,
— сказал он, проведя оплату через устаревший платежный терминал.
«Возьмите мою визиточку и передайте мадемуазель Альвире, что Изя Израилевич шьет не только жилеты Шмахида, но и самые лучшие траурные платья. Так и не желаете взглянуть на образцы, чтобы вы могли наглядно описать ей всю красоту, раз так оно и есть?»
«Давайте лучше пока по делу. Где то место, которое я должен взорвать?» Я пошел на пролом.
«Мне еще не сказали, но таки должны позвонить с минуты на минуту. А что это будет на этот раз? Крысиный молочный комбинат в пригороде или швейная фабрика в соседнем Руанске, я не знаю», — развел руками говорливый портной. «Почему-то ее никогда не взрывают. Что странно, да? Не хотите подработать и взорвать швейную фабрику? Говорю, они самые страшные злодеи. Ведь у них даже лекала кривые. Подумайте сами, разве они не заслуживают, чтобы отправиться к праотцам? Или я зря родился?»
Ответить мне просто не дали, потому что хозяин лавочки к чему-то прислушался и вдруг начал резко выталкивать меня из ателье.
«А теперь так, постойте, пожалуйста, на улице. У меня тут уйма невыполненных заказов, я не хочу потом покупать весь этот материал за свой счет».
«Что вы хотите сказать?»
«А вас ничего плохого. Но в случае вашего неумелого обращения со взрывчаткой, вы меня понимаете? Вы же не хотите окончательно разорить бедного портного?»
«Ни в одном глазу», — уперся я, поскольку мне совсем не улыбалось выходить в мир тикающей взрывной машиной. «Давайте-ка лучше ее снимем. Спешить все равно некуда».